Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да придет Царствие Твое». Как вы помните, причина, почему мы стали говорить об этом, причиной этой темы, которая как бы возникла, да, о которой я стал говорить, возникла по той причине, что многие люди из нас не имеют представления о том, что такое Царство Божие или Царство Небесное. В нашем понятии, с которым мы уже давно свыклись, в котором мы, как говорится, с которым мы прижились, да, это понятие такое, что Царство Божие – это вот я пришел в церковь, покрестился, принимаю какие-то, участие в каких-то обрядах, что-то там соблюдаю, в какую-то доктрину верю. Вот это и есть членство Царства Божьего. То есть главное, как говорится, примкнуть к церкви, да, как в советское время коммунистической партии. И неважно, какая твоя жизнь, какие твои убеждения, неважно, что, чем ты наполнен, да, вот я примкнул, я имею партбилет приблизительно, да, я так буду говорить. И это дает мне право на спасение. Мы с вами говорим, исследуем Писание и говорим о том, что Царство Небесное – это состояние души. Является ли Сын Божий или Бог, будем говорить, большой разницы в этом нет, царем нашей души? Подчинились ли наши плотские похоти и страсти, гордыня наша? Подчинились ли они вот власти этого царя? Говоря о Царстве Божьем, вы понимаете, что это иносказательная речь, что Христос не буквальный царь, ему не нужен буквальный престол, ему не надо, вот, чтобы перед ним раболепствовали, чтобы его боялись, чтобы он мог там кого-то наказывать. Он не является таким честолюбивым и властолюбивым царем, как это бывает у нас на земле. Что здесь царство совершенно иного порядка, что Христу не надо устанавливать свою власть. Любой царь, он использует силу государственную, да, войско там, или полиция, или еще что-то, да, он принуждает людей к повиновению. В отличие от всех царей, единственный царь, который вместо того, чтобы проявить силу и власть, которую он имеет, он пришел и умер за каждого из нас, так как мы с вами были приговорены к смерти через тот грех, в котором мы родились, с которым мы сжились, да, который мы любим и в котором мы находимся. Царь, который хочет царствовать путем любви, путем служения всем нам с вами. Где вы видели такого царя, который бы вот столько терпел, столько ждал, столько бы переживал, столько бы любил нас, не наказывая нас за то, что мы до сих пор не столь готовы, какими должны были бы быть? Это действительно пример такого образцового царства в истории не сыскать. Кто-то из вас, может быть, слышал, Наполеон, будучи сосланным на остров Святой Елены, ну, в своих мемуарах, там, или я не знаю в чем, но, в общем, как-то высказался, что величайший завоеватель Христос в этом мире, что любой царь, там, любой император, вот он в данном случае, да, он становился царем, императором путем завоевания, путем силы, смерти, насилия. И единственный царь, который не применил никакого оружия, и за ним тысячи и миллионы людей идут даже на смерть. Это действительно величайший царь царей и Господь господствующий. Это образец, каким должен быть царь и какое должно быть царство. Вы, друзья мои, это царь говорит, вы, друзья, вы у меня практически равные мне, я за вас умер, я вместо вас пострадал, и вы мои братья, вы мои друзья. Вот это, я вам хочу сказать, и есть то царство, которое не принимает этот мир. Почему? Потому что всем нам хочется вот быть князьками, царьками, господствовать над кем-то, кому-то угрожать. Нам это нравится, нам это импонирует, да? А вот тут царство совсем другое. И вот чтобы попасть в это царство, мы должны изменить внутренний мир. Мы должны прийти к нему не как принужденные быть подданными этого царя, а как люди, которые полюбили. Это вот можно сделать такое сравнение, что если девушка полюбила парня, там, женщину, мужчину, я имею в виду все в хорошем смысле, без того, что мы сегодня видим в этом мире, да? Если девушка полюбила парня, она выходит за него замуж, он будет главою семьи ее, он будет глава, да? Она готова ему служить, но она не будет служанкой, она будет как госпожа, потому что муж ее сделает равной себе. Муж тоже в хорошем смысле, если любит, вернее, мужчина или парень, любит девушку, да, он вроде бы глава, но он ее любит и будет носить на руках. Она не будет чувствовать униженной. И вот Царство Божие можно в какой-то степени сравнить вот с такими примерами, чтобы нам было понятно, что оно из себя представляет. Мы сегодня с вами продолжаем исследовать Священное Писание по этой теме «Да придет Царствие Твое». И я хочу прочитать с вами еще несколько мест из Священного Писания, в которых подчеркиваются какие-то детали вот этого царства. Что еще хочу сказать? Уже говорил я с вами в предыдущих наших встречах о том, что Царство Божие внутрь нас есть. Что это состояние души, то, чем мы наполнены, то, чем мы живем. Это наше внутреннее содержимое. Но Царство Божие, оно не только говорит о внутреннем состоянии, но иногда и затрагивает внешние аспекты, чтобы нам было понятно не только что внутри нас, но что и вокруг, и какое мы отношение имеем к Царству Божьему. Далеко ли мы или близко, возьмут нас туда или отвергнут. Да? Первое место, которое мы сейчас прочитаем, это Матфея, 21 глава, с 28 по 32 стих. А мы потом прочитаем еще одно место. Я умышленно как бы вот вначале вот это прочитаю, потому что здесь есть некая аналогия между этими стихами. Значит, читаю Матфея 21, с 28 по 32 стихи. Значит, Христос говорит: «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». А здесь, как вы поняли, затрагиваются довольно-таки интересные, можно даже так сказать, щекотливые вопросы. Вы обратили внимание две категории людей, да? Книжники, фарисеи, ну, такие, будем говорить, законники, можно сказать, в ихнем, конечно, понятии, в нашем, конечно, в кавычках, праведники, да, ну, которые верующие, давно верующие, дети Авраама. Помните, как фарисеи говорит: хожу там в этот в храм, там, значит, не краду, не убиваю, даю десятую часть, и благодарю, что я не такой, как вот этот мытарь, который передо мной. И вы помните, этот мытарь стоит там тоже, обращается к Богу, бьет себя в грудь и говорит: Господи, прости меня грешного. То есть, в нашем понятии мы понимаем мытарь и блудница. Это так бы, если перевести на сегодняшний язык наш, да, ну, мытари это там налоговые там, или таможенные работники, да, блудницы это проститутки, да. Ну, вы сами понимаете, здесь не просто только вот эти налоговики и не только вот проститутки подразумеваются. Здесь подразумевается то сословие людей, которые являются как бы дном общества. Это и алкоголики, это и, может быть, бывшие заключенные, да, это, может быть, и наркоманы, это, может быть, и воры какие-то, да. И вот интересная фраза, да, мытари, блудницы, вот эта категория людей, что я только что с вами перечислил, вперед в вас идут Царство Божие. Казалось бы, ну, эти нагулялись, наворовались, наблудились, как говорится, да, они вперед идут. Как так получается? Какая-то, вроде бы, как бы будем говорить, несправедливость, да? Мы верующие, мы давно, мы ходим, мы соблюдаем, жертвы приносим, мы обрезанные, праздники празднуем. А эти гуляли, пили, курили, блудили, да? А теперь войдут вперед вас. То, что здесь написано «вперед вас», это вовсе не отрицает того, что они могут вообще войти, а вы вообще не войдете. Но вот этими словами Христос как бы говорит, что они ближе к Царству Небесному. Вот как вы поняли, вот вначале я прочитал, значит, Христос говорит, у одного человека было два сына. Я как бы хочу сказать, под этими двумя сыновьями подразумеваются две категории людей. У этого одного человека, вот этот один человек, это Бог. У него было два сына. То есть, другими словами говоря, в этих двух сыновьях или этими двумя сыновьями символизируются две категории людей. И вот обратите внимание, Бог всем людям, будем так говорить, и хорошим, и злым, как бы, да, предлагает прийти и иди сегодня работай в моем винограднике. То есть, ну, вы понимаете, это притча, этот один человек – это как работодатель, а эти два сына – это вроде как наемные работники, да. Но мы понимаем, что вот этот один человек – это Бог, два сына – две категории людей. Вот то, что он говорит, пойдите сегодня работайте, то есть потрудитесь для Царствия Божия, потрудитесь что-то, сделайте для своего спасения. Я не хочу, чтобы вы погибли. Я не хочу, чтобы вы тут прозябали в холоде и в нужде. Я хочу, чтобы вы потрудились. Ибо Царство Небесное силой берется, и тут надо поработать. Идите, поработайте, станьте как бы верующие. Придите ко мне, откликнитесь, примите участие, потому что вы тоже должны принимать активное участие в деле своего спасения. Я свою роль выполняю, а вы как бы свою работу должны выполнить. И вот эти две категории людей – вот сейчас мы с вами рассмотрим, что это за категории. Значит, он подошел к первому и сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу. То есть люди, что это, кто этот, вот этот первый как бы сын? Есть люди, которые, ну, будем так говорить, отвергают Бога, отвергают его власть, не хотят жить в соответствии с его канонами, которые он человеку дает, чтобы ему было хорошо. Это люди, которые живут по-своему, как они считают, курят, пьют, наркоманят, ругаются. Ну пусть не курят, не наркоманы, но пусть воруют, пусть идут во власть, пусть обогащаются. То есть это люди, которые в открытую сегодня, или это было с ними вчера, в открытую говорят: не хочу Бога, не хочу, он мешает мне, я не буду жить по его законам, а не, ну, поперек моих планов, поперек моих интересов, вкусов и привычек. А потом написано: а после, раскаявшись, пошел. И как это так получилось? Раскаялся, был неверующий, был алкоголик, был там еще, я не знаю, какой-то наркоман или проститутка. А раскаяние вообще как к нему пришло? То есть категория людей, которые вроде бы ничего общего к Царству Небесному не имеют и также к Богу не имеют ничего. Вот они жили в свое удовольствие, как им нравилось, как им хотелось, как они пришли к раскаянию. Дело в том, что да, они не захотели жить по Божьим законам. Они жили, как они себе хотели. Они не понимали, что путь, который они избрали, что это путь, который в конце концов приводит к полной деградации, который приводит к катастрофе жизненной, да. Но они этого не понимали, они же не были верующие, они жили вот так, как они раскаялись. То есть жизнь их била. Била сильно. Заставляла думать. Обратите внимание, я сейчас говорю о чем. В церковь не ходили, Библию не читали, проповеди не слушали, а дух, чтобы раскаяться, то нужно было принимать, слушаться голоса Святого Духа. Как они могли его слушать? Жизнь когда бьет, и когда человек сам в себе, помните, как блудный сын, а потом сам в себе сказал: вот я свободный, вот я, как говорится, у корыт с рожками у свиней, да, а ведь слуги или рабы там в доме отца моего живут лучше. То есть, я к чему это говорю? Есть люди, которые, вот будем так говорить, религиозным языком, да, они неверующие, такие, знаете, вообще, как говорится, никакого отношения к Богу не имеют. Но они, я хочу сказать, и не самоправедные. Вот какие они есть, такие и есть. Может, что-то о себе думали, может, высоко мечтали, да. Может, считали, что вот так хорошо, так, и так они делали, да. Но жизнь все расставляла на свои места. И они, видя, что хотели счастья, получили несчастье. Стремились к хорошему, получили горе. Становятся одинокими, становятся озлобленными, становятся никому не нужными. Подходит жизнь к своему закату, он начинает понимать, прожил как-то так. Ничего в жизни не достиг, а то, чего достигал, оно не удовлетворяет. Он начинает думать. И сам в себе как бы говорит: глупостями какими-то я занимаюсь. Пусть я не все понимаю, но никому я не проявил любви, никто ко мне не проявляет любви, да и кто такого будет любить, допустим, как я, если я такой оторви и выбрось, да? Вот начинается мыслительный процесс. Я вам должен сказать, что Дух Святой – это не то, что вот там как-то что-то нашло, знаете, как пару в бане, вот вдруг какие-то пророчества я начал извлекать или голос Божий услышал. Самая обыкновенная работа Святого Духа – это веяние тихого ветра, это работа, которая навевает, вот так будем говорить, ну, спокойно, свободно мысли человеку, когда он где-то упадет, когда где-то он уже настрадался, когда он одинок, никому не нужен. В этот момент усиленно его, ну, я уже так скажу, сверлят и точат мысли. И человек, который поддается вот этим мыслям, не отвергает. Есть такие люди: а будь что будет, поебать так с музыкой. Да, это та категория людей, которая, как говорится, обречена. Но я хочу сказать, что практически каждого человека мысли раскаяния посещают, даже если он никогда ни разу не был в церкви. А вот разум, который хоть немножечко, но еще функционирует, через него Бог как бы говорит: смотри, до чего ты дошел, о чем ты мечтал, к чему ты стремился, кем ты стал. Ты рухлядь старая, никому не нужна, и скоро тебя закопают, и тебя сожрут черви. И вот человек, который поддается вот этим мыслям, сам того не понимая, поддается чему? Голосу Святого Духа. И пусть он говорит нескладно, не так, как мы, не такими фразами, пусть он говорит: да я такой рассякой, да я дурак, да зачем, да я безмозглый, да. Поймите правильно, те люди, которые жили таким образом жизни, да, они вот иногда вот так раскаиваются. И тут, как говорится, не надо к словам придираться, потому что для Бога главное, пока что это его речь такая, да, для Бога главное, что он начинает осознавать, что он не тем путем жизни пошел. И вот он, как говорится, нагулявшись, напившись, накурившись, насидевшись в тюрьмах, да, в лагерях, раскаялся. Кстати, хочу сказать тоже такой пример. Вот в жизни мне приходилось со многими людьми по жизни пересекаться. И что я вам должен сказать? Вот есть люди, которые действительно, знаете, как говорится, в грязи все время были, на дне человеческом. Пришли к Богу там, или к церкви, так как они уже там это выражают или понимают, да. Ну, кто-то их гнушается, кто-то их отвергает, побаиваются, да, он был такой, да, рассякой, или она такая, да. И вы знаете, они настолько, они в этой жизни настрадались от одиночества, от того, что они никому не нужны. Им хотелось бы, знаете, как вот собаке бездомной, хотелось какого-то теплота, теплоты какой-то, какого-то уюта, да. Они ведь понимали, что Бог именно такой, что к нему приди, он примет, он приголубит тебя, да. И тут вот они, когда видят вот эту холодность, они как бы чувствуют себя некомфортно, да. И я вам должен сказать, вот когда с такими людьми, да, они иногда еще способны на какие-то, как говорят, выкидоны, они еще могут там психануть, они могут еще и выразиться, ну, по старинке еще, да, они еще не освящены, но как бы понимают, что все-таки прошлая жизнь была неправильной, надо ее менять. И что хочу сказать, вот дело в том, что вот этот человек, когда ты к нему проявляешь какое-то милосердие, сострадание, пусть он даже иногда бывает неправ, что-то там фыркнул, что-то не так сказал или поступил, а ты его не укорил, не осудил, и относишься так к нему, как будто бы он ничего при этом не сделал. Вы знаете, они вот изголодались, они не самоправедные, они, как говорится, битые, перебитые в шрамах, в синяках, да? Вы знаете, они настолько потом благодарны, они настолько потом привязываются, они настолько потом преданные, уже извините, я говорю, как собака, которая не знает, как хозяина, ну там, к нему проявить свою любовь. У тех, которые не прожили такой жизни, те, которые образованные, да, они никогда не станут вот такими благодарными за оказанную милость. Они такие более, они и были, в общем-то, неплохие, были неверующие, но были там преподавателями, были начальниками, были бизнесменами. Они все-таки, знаете, будем говорить, более-менее такие, как говорится, более-менее праведные, да. Они не так могут возлюбить Бога, а у них нету такой пылкости к Богу, ну, типа... Ну, вот этот, понятно, пил, курил, гулял, да. А я нет, я бизнесмен, я там банкир, я депутат какой-то был, какого-то созыва, да. И вы знаете, вот те люди, которые не опускались на дно, они более любят того, кто к ним проявляет милосердие и сострадание, потому что они понимают, что они, как никто другой, заслужили... как никто другой, много всего плохого. И когда они знают свой должок за все, что они в жизни натворили, И когда они видят, что невзирая на этот огромнейший долг, кто-то его любит, они действительно, это не то, что там какое-то раболепствование, да, это не то, что они там шестерить начинают, нет, это просто такое состояние души, когда они не знают, как выразить благодарность тому, если это Христос, или тому, если это человек, который к нему проявили милосердие и сострадание. Я рассказывал, как-то делился опытом, ну, приходилось в тюрьме проповедовать, да, особый режим, где рецидивисты меньше 3 судимостей не имеют, и статьи все такие очень-очень серьезные. И когда я с ними поговорил, когда они почувствовали, что я их понимаю, когда я им сказал, что есть другая жизнь, когда я им сказал, что я раньше считал вас такими, что вас только в навоз, я бы вас даже в тюрьму не садил и денег не тратил, я бы вас перерабатывал в биокомпост какой-нибудь, да? Они сидели, все слушали, я им прямо это говорил. Говорю, вы знаете, когда я соприкоснулся с одним зэком, который был ворон в законе и который меня защитил, который меня кормил, который был как ангел-хранитель, я понимал, я понимаю, почему Бог меня свел с такими людьми, с таким человеком. Чтобы я изменил отношения, там тоже есть нечто доброе, но оно просто заглушено, да? Это драхма, которая там, как говорится, в пыли, в грязи, ее надо отмыть, а там еще, знаете, как говорится, ценность есть еще и какая. И когда я им сказал, что я вас понимаю, я не притворяюсь. Я имею опыт, пережил его. Я буду вам говорить, где вы не правы. Но когда будет администрация не права в тюрьме, я буду с ними разговаривать, я буду вас защищать. Они такого не слышали, они такого не видели. Тем более, если адвокат их защищает, он за деньги. Это работа. А если кто-то просто так, без каких-либо полномочий, и я вам скажу, что там человек 60 говорит, Саша, живи среди нас, то есть как бы церковь готовая была. И я вам просто скажу, это не то, что как бы похвастаться хотелось бы перед вами, да. Когда я уходил, они кричали, Саша, если тебя кто-нибудь обидит, ты скажи, мы говорит, государство поставим на уши. Ну, пусть, может быть, слишком много амбиций, ну, не с государством они будут там воевать, но с обидчиком они найдут, они поставят его на место. Я сейчас не говорю, что это хорошо, я не говорю о том, что я одобрил бы кого-то там избить, да, чтобы меня не трогали. Я просто говорю, это они так понимают, и они так выражают благодарность, выражали мне за то, что я их понимаю, за то, что я могу быть с ними, ну, справедливым, честным, и что я их понимаю, люблю, и они для меня какие-то близкие, родные. И это я вам говорю, смотрите, пример библейский. Значит, допустим, Захей, у которого были проблемы, ну, не с законом, а с людьми, из-за того, что он не по закону поступал. Это была блудница, которую привели фарисеи ко Христу. Это тоже, как говорится, проблемы с законом. Ну, прелюбодеяние, я имею в виду закон как бы религиозный, но он же был и государственным, да? И вот обратите внимание, кто больше любил, да? Они сначала были не раскаяны. Та была проститутка, этот был мытарь. Этот грабил, а та, как говорится, удовольствие предоставляло всем желающим. То есть вот они, мытарь и блудница это, да, как бы символизируют вот этого первого сына. Когда Бог их призвал, будь честным, живи благородно, делай добро в этом мире, да, они сказали, не хочу. Потом, как говорится, нагулялись, наворовались, что сеяли, то пожали, никому не нужны, отребье человеческое, да, отвержение, презрение, ненависть, да, и вдруг кто-то к ним проявляет милосердие, кто-то не осуждает, кто-то протягивает руку помощи и говорит, что я тебя люблю. И вы помните, та блудница кем стала? Мытарь кем стал? Какие разительные перемены в этих людях? И я к чему это говорю? Вот эти люди раскаялись. Кстати, хочу сказать, что раскаяться больше, осознать свою греховность больше, может вот этот первый сын, вот эта первая категория людей, которые были, ну, будем говорить так, шли, как говорят, в полное отрицалово. Ничего не знаю, никакого Бога, не хочу, не люблю, не буду, хочу жить в свое удовольствие. И все. Нагрешившись, они потом не могли говорить или молиться вот так: благодарю, что я не такой, как прочие, вот эти такие рассяки. Они понимали, что они достойны смерти. И вот они, когда приходили в храм, я уже так буду говорить о том мытаре, который там молился, бил себя в грудь. Заметьте, фарисей не бил себя в грудь. Не за что было. Праведник большой десятину сдает, ходит, соблюдает, верит и что-то там делает. Вот именно вот эта категория людей, я хочу сказать, что она ближе к Богу, вы понимаете. Может, сегодня эти люди еще очень далеко от Бога. Но если они о чем-то думают, если они эти мысли не отвергают, то они сами того не разумея слышат голос Божий, и вот этот процесс раскаяния, осмысления или переосмысления в их сознании происходит. И если они не отвергают этот голос, рано или поздно они поддадутся действию Духа Святого и раскаются, и придут к Богу. Но любить будут больше, чем те, которые были верующими. Хотя я вам должен сказать, есть тут, как говорится, некоторые, можно сказать, поправки, да. Мне приходилось видеть, как зэки, как бывшие алкоголики приходили к Богу, как они молились, как они плакали, какие они были простые, как они много чего, как говорится, из себя не представляли. Они действительно были скромные, простые и смиренные. Ну, вы знаете, я видел такие вещи, как церковь начинала хвалить, ну, как обычно, ой, какой молодец, начинала воздвигать этих людей, поднимать их, будем говорить, по служебной или церковной лестнице. И как эти бывшие алкоголики, бывшие зэки начинали задирать нос и становились вот этим, который говорил: благодарю, что я не таков. Я это сам видел. Я эти вещи наблюдал. И церковь, казалось бы, должна была помочь этим людям сохраниться. Но церковь же, знаете, самая преподобная, самая правильная, самая истинная и самая божественная. И вот этот дух, вот эта надменность входил даже в этих людей, и они портились. Теперь смотрите, вот мы прочитали, что вот этот первый сын сказал: не хочу, а после, раскаявшись, пошел и трудился, то есть он занялся трудом созидательным, он с Богом сотрудничал в деле собственного спасения. Он стремился к совершенству. Теперь вторая категория. Подойдя к другому, он сказал тоже, этот сказал в ответ: иду, государь. И не пошел. То есть это люди, которые не отвергли Бога, не выступали, революции не делали. Это те люди, которые, ну, как говорят, рожденные в доме, папа, мама верующий, а и я уже от рождения родился в верующей семье, ко всему привык, не курил, не пил, не гулял, да. А с детства в собрания ходил, детские стишки рассказывал, псалмы пел. Люди аплодировали, да, но обратите внимание, трудиться не трудился. Царство небесное силою берется, и употребляющий усилия, то есть труженик, работник, здесь ведь неспроста вот это выражение, как бы иди работай, ты работник. Мой виноградник, это моя церковь, это мой народ. Там все должны быть работниками над собою. Мы должны возделывать вот эту виноградную лозу, чтобы она плодоносила. Бог дает жизнь, солнышко, а ты вот пропали, там надо обрезать, обрежь, да? И вот этот второй сын, это символизирует он собою как бы вторую категорию людей, людей верующих, которые не пустились во все грешные, которые ходят в собрания, которые молятся, которые проповедуют, буклетики раздают какие-то христианские, там миссионерят вроде бы, но не трудятся. И не выступают против, да, и особенно и этим не занимаются. Это то же самое. Ходили в собрание, ели, пили, верили в Бога, пели псалмы, смотрели телевизор, сидели в интернете. Интересы были совершенно не христианские, не того царствия, в которое они мечтали попасть. То есть, вы видите, да? Признание Бога государем, царем, а труда никакого нет. И дальше Христос спрашивает, который из двух исполнил волю Отца? Ну вот второй вроде не протестовал, можно сказать, но он исполнил, да, вот он назвал Бога государем, да. Пошел в виноградник и лежал там, но не работал. Он не трудился, он не прилагал никаких усилий, он не напрягал свои мозги, как работать. А тот первый завозмущался, отверг Бога, не признал его своим царем, курил, пил, гулял. А теперь вот пришел там, значит, жизнь прокурил, прогулял, пропил, немножечко времени осталось, он раскаялся, пришел, ну, вкалывает. Какой, который из двух исполнил волю Отца? Говорят, ему первый. Потому что фактически, то он же стал работать. Пусть не все время он работал, потому что занимался не тем, чем надо, да? Но тем не менее, как вы понимаете, он все-таки пошел работать. Тот не протестовал, пошел в виноградник, но лег и лежал. Или не пошел там, да? Около виноградника где-то, да, за забором лежал. Занимался своими делами. Так вот, тот, кто трудится, кто принимает участие активное в деле своего совершенствования, вот тот и исполнил волю Отца. Обратите внимание, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но и исполняющий волю. Я вам еще хочу сказать, знаете, иногда бывает, я такое кое-кому говорю, вот это кто-то мне рассказывает, вот он такой рассякой, он там образ жизни вел, тут такой, знаете, вот ну такой паршивый-припаршивый, да? А я говорю, ну вел он образ жизни, но смотри, как он сейчас старается, посмотри, какой он сейчас искренний, какой он порядочный, как он стремится. Это потому, что он понимает, сколько он должен, какой его долг перед Небесным Царем. А я говорю, а ты понимаешь, а у тебя нет такого рвения, у тебя нет такой ревности, у тебя нет такого желания исправиться, потому что ты как тот человек, который говорит, благодарю, что я не такого, как прочие. Бывает иногда, я говорю такое, ты знаешь, я вот смотрю на тебя, только поймите, это я не то, что всем подряд говорю, я смотрю, что за человек, и смотрю, что способен он понять, и что я могу сказать ему, чтобы, как говорится, с плеча не рубануть его. Я сейчас просто говорю, что иногда кое-кому Я говорю, было бы неплохо, чтобы ты пошел, накурился, напился, нагулялся, а потом пришел к Богу. Я, конечно, этим не хочу сказать, что нам надо быть вот таким. Не обязательно этот путь проходить. Ну, кто-то мне может сказать, ну, а как тогда вот так возлюбить, чтобы понять, что мы большие должники пред Богом? Как вот такое ощущение поиметь в себе? Я говорю, просто вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Ты увидишь у себя столько грехов, ну да, это не будет пьянство, это не будет наркомания, не будет распространения наркотиков. Это не воровство, не убийство, не тюрьма, не сума. Вы видите более тонкие грехи, но вы их увидите столько, сколько волос на голове. Я еще раз подчеркиваю, что не обязательно быть вот этим сыном, который сказал «не хочу», а потом, раскаявшись, пошел на работу. Не обязательно пускаться на дно. Масса пороков, которые внутри, более таких облагороженных внешне, да, но пороков. Если мы будем вникать в себя, чем больше будем вникать в себя, тем больше на фоне Христа, как в зеркале, будем видеть свои пороки. И когда будем видеть свои пороки, у нас начнется то же самое раскаяние, и мы поймем. У нас не меньше грехов, а может быть даже больше, потому что они более такие замаскированы, нежели у того мытаря или у той блудницы. Именно я говорю, что вот я же тоже прошел такую школу, как и все вы. Придя в церковь как грешник, через время стал праведником. Со всеми разговаривал высокомерно, ругался, спорил, доказывал, ревновал, как я думал о Боге. И только когда я стал вникать в себя, я понял, что это тот путь, которым надо идти. Я только тогда стал видеть себя глазами Божьими. И вы знаете, мой, как говорится, внутренний горделивый тонус стал потихонечку опускаться. Когда я стал видеть грехи, когда я стал понимать, сколько их у меня, мне просто стало стыдно кичиться самим собою и на что-то претендовать и говорить, что благодарю, что я не такой, как прочие. Это истинный путь Божий. Можно, я говорю, не становиться мытарем и блудницей, можно к этому состоянию раскаяния прийти путем вникания в себя и учения и занимаясь сим постоянно. Так вот, Христос, когда спрашивает, кто из двух исполнил волю Отца, говорят ему первый, Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Заметьте, Царство Божие – это состояние души, это мир. Вот мы вчера с вами говорили о том, как стать счастливым, да, и мы читали с вами из Галатам 5 главы, и я там цитировал вам некоторые выражения: плод духа и дальше перечисление: любовь, радость, мир, благость, милосердие, кротость, воздержание, да? Вот это и есть Царство Божие. Чтобы научиться любить, чтобы избавиться от раздражения, от недовольства, от злости, обиды, нужно понимать, нужно видеть свои пороки. Почему мытари и блудницы как бы более естественно вперед вас идут? Потому что у них грехи явные. Их нельзя замаскировать. Они такие, как говорится, даже государственным законом осуждались. Люди, то есть заметьте, пороки, которые они делали, в которых они раскаялись, они как бы унижали их, они как бы говорили: чем ты гордишься? И вот будем говорить, вот этот порочный образ жизни, да, он как и осознание и раскаяние в нем, они как бы вынуждали их становиться более кроткими и более смиренными. И заметьте, а так как человек более кроткий, более смиренный, меньше выступает и меньше спорит, и меньше на что-то претендует, то, как говорится, в Писании Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот этот образ жизни их в какой-то степени при раскаянии сознания делает более смиренными, а следовательно, они более податливы голосу Святого Духа. Они принимают это более как дети. Они могут заплакать от вот этой милости Божьей, да. Они могут расчувствоваться. Пусть не все там благородно, пусть не все может быть культурно, может не так все красиво, да. Но они более простые, более смиренные, более кроткие. Почему они вперед идут? А потому что они быстрее воспринимают Слово Божие. Потому что они ему не противятся. А вот, обратите внимание, другая категория людей, так называемых верующих, иду, Государь, Господи Иисусе, я тебя люблю, я окрестился в твое имя. А вот эти категории людей: не курю, не пью, не гуляю, хожу в церковь, миссионерю, открываю собрание, молюсь, там, диакон, я там пресвитер, проповедник какой-нибудь, да? Обратите внимание, вот эти люди имеют то, чем могут гордиться, и они, видя тех, кто упал, они над ними, пусть кто вслух, кто не вслух, кто внутренне, да, но тем не менее у них есть вот эта нотка, вот эта жилка. Благодарю, что я не такой, как прочие. Я в истинной церкви, я в миру не был, я вот, как некоторые заявляют, я там уже 16 лет ни одной вечери не пропустил, да, говорю, глянь. Даже человек не думает, что он говорит. Ну, не пропустил, ну и что? Что, поумнел? Да лучше бы ты пропустил, да вот такие вещи не говорил. И я вам должен сказать, вот этот стаж церковный христианский, а не дай бог еще пасторский, вот это... Будем говорить, самоправедно, что я то делаю, в то верю, правильно понимаю, что Бог меня поставил, доверил служение, вы поймите. Вот именно вот это состояние не мытаря и грешника, а вот этого праведника, фарисея в храме, делает нас горделивыми, делает менее доступными для Божьей, извините, для Божьей благодати, и мы не столь прислушиваемся, нам немного прощено, или вообще не прощено, потому что я хороший, я не чувствую свое состояние, что оно такое плохое. Помните слова, да? Кому много прощено, тот больше и возлюбит. И я вам должен сказать, что в какой-то степени, вот если мы не будем вникать, не будем наблюдать, членство церкви, крещение, служение в церкви, вера там в какие-то догмы церковные, соблюдение дня, там пищи, свинины, десятины, еще что-то, да, оно нас убаюкивает и создает вокруг нас ореол книжника и фарисея. Именно, вот обратите внимание, если бы нам говорили о наших пороках, о том, чтобы мы вникали в себя, чтобы мы не гордились, чтобы мы понимали, что грехов еще полно, мы их просто не видим. Да, мы не курим, да, мы не пьем. Вы только вникните в себя, и вы поймаете не раз себя на таких не очень хороших мыслях, в чей-то адрес, чего только не придет в ту голову. Вы поймаете себя на то, что вы с кем-то не хотите поздороваться. Это ничуть не лучше, чем тот, который открыто кого-то там оскорбил. Это хуже, знаете почему? Тот, который оскорбил, ему потом нечем будет оправдываться. Слишком явно нагрешил. А тот, который так, знаете, типа, я не буду с тобой здороваться, но при этом вроде бы и ненависти нету, я тебе ничего не сказал, да? Грех более замаскированный, более трудно выявляемый. И с ним не скоро начнут бороться, потому что он такой, знаете, еле приметный, маскировка на нем. Я с кем-то не разговариваю, Кого-то не люблю, дружить хочу с тем, с этим я не хочу. Похвалили, душа цветет и пахнет. Выдвинули меня на служение, вышел за кафедру, так тут вообще поза всея Руси. Человек этого не понимает. И я вам хочу сказать такую вещь, чтобы мы четко для себя определились. Членство церкви, заключение завета с Богом, крещение, положение в церкви делает ли нас искренними, ревностными, стремящимся к святости или, наоборот, убаюкивает? В этом тоже есть некая опасность. Иногда я говорю, да лучше бы ты согрешил, хотя, поймите, я против греха. Это я уже так говорю, чтобы ты потом хоть увидел, что в тебе есть. Что потом хоть ты уже бил бы себя в грудь и говорил, Господи, да я недостоин, за что ты меня любишь. А вот когда вот такие, знаете, благонравные такие грешки, такие, знаете, культурные, да, руку подал даме при выходе из транспорта, милостыню дал, там кого-то посетил с таким чувством, что вот видите, какой я великий, в отличие от некоторых, которые вообще телевизор только смотрят. Вот это состояние души вот этого человека, оно его настолько убаюкивает, это, знаете, как вялотекущая раковая опухоль, которая не подает о себе никаких, как говорится, сигналов, да? Это как рак кишечника. И в кишечнике рак может развиваться, а он даже не чувствует боли, только когда уже, извините, в туалет не хочет, не может сходить, он говорит, что-то у меня там есть. А там уже бывает такая стадия с метастазами, что уже дело пахнет керосином. Поэтому я еще раз говорю, почему вот Христос говорит, кто ближе к Царству Небесному? Мытари, блудницы, грешники вперед войдут. По причине того, что они наблудились, нагулялись, накурились, напились. И это понизило планку, ну, чтобы они не думали сами о себе высоко. И вот это вот, будем говорить, пониженная самая оценка, она разумная, она справедливая и правильная, да? Она располагает к слышанию. Она вот это принимает обличение. Она не оправдывается. И она быстрее, более быстрым шагом, вот эта самооценка, кротость и смирение, более быстрым шагом приближает нас к Богу, и мы ближе к Царству Небесному. А те, которые давно верующие и такого не нагрешили, да, у них есть чем гордиться. Вот если бы мы вникали в себя, мы бы это все видели, вот это как мы даем себе оценку внутри. Далее, как мы себя там превозносим. Далее, как мы смотрим на других людей, как мы к ним относимся. Мы бы понимали, что мы далеко-далеко не праведники. Поэтому еще раз говорю, церковь бывает и блудницы, и мытари портит, делает их праведниками, и они потом нос задирают и становятся как вот эти фарисеи. Церковь убаюкивает членство церкви. Вот вы заметьте, нам всегда и говорят, вот надо то, если вы это делаете, вы спасетесь. Но если я то делаю, у меня складывается впечатление, что я все делаю, и я чуть ли не Божий человек. Я становлюсь самодовольным. Я не алчущий, не жаждущий правды, потому что я и так уже правду имею, эту праведность. И я это говорю для того, чтобы мы сделали для себя вывод. Кто вперед пойдет? Открытый, который был открытым грешником или грешницей? Или тот, который никогда в такой грех не упадал? И почему? И вот обратите внимание, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности. Обратите внимание, что такое путем праведности? путем любви, путем милосердия, путем сострадания, да, пришел к вам, к фарисеям. Вы не поверили ему. А почему, вопрос, не поверили? А мы тоже праведны. А что его принимать? Что, он лучше нас? Я вам должен сказать, что вот у меня такая вот сложилась, будем так говорить, в сознании статистика. Неверующие люди, с которыми я, ну, по жизни пересекаюсь, любят, ценят, уважают, доверяют и не враждуют. Не любят, враждуют. Это верующие люди. Казалось бы, ну почему? То не так сказал, а это зачем сказал, а в этом ты заблуждаешься, а ты еретик, а ты такой рассякой, а ты в церковь не ходишь, а ты в вечере не принимаешь участия. И все. И ты ему пытаешься что-то говорить, ты его не переучишь, ты его не перевоспитаешь. Вот настолько праведные люди, настолько много всяких слов, там, любовью Иисуса Христа я вас там люблю, дорогой брат, мир дому твоему и так далее и тому подобное. При этом ненавидит, спорит, ругается. Но вот эти фразы, церковный стаж, служение в церкви, миссионерская деятельность делает его, обратите внимание, невосприимчивым путем к праведности, да? Почему? Не та праведность, которая у меня, он так думает. Моя праведность потом правильная, потому что я в правильную церковь хожу, а ты вообще никуда не ходишь. Моя праведность вот это признает, вот это. Он не пытается задуматься, сравнить там праведность одну, другую, кто праведнее или там кто правильнее понимает, да? Раз ты не из моего песочника, значит, ты не прав. Казалось бы, я говорю, когда я говорю о том, что надо жить свято, самое большое возмущение у верующих людей. Мы не можем. Я говорю, ну не можете, да, а мы можем. Вы не можете. В Библии написано, все могу в укрепляющем Иисусе Христе. Если я верующий, так я могу. Павел может, Христос может. Мужайтесь, я победил мир, я был в вашей плоти. А вы не можете. Ну что делать? Ну оставайтесь, не можете, так не можете. Общество инвалидов каких-то. Заметьте, Иоанн пришел к вам, фарисеям, путем праведности. Он стал говорить о чистоте, любви, о доброте, которые вы не имели. Вы не поверили ему, потому что он не исполнял, не соблюдал и не верил так, как вы, фарисеи. Теперь слушайте. А мытари и блудницы, которые изголодались по любви, по состраданию, по сочувствию, да? Когда пришел Иоанн путем праведности, они поверили ему и признали его. Я добавляю, вы знаете, что Иисус же тоже пришел путем праведности, а не путем фарисейских законов и постановлений, счет своей душой. И Христу поверили мытари и блудницы, а фарисеям нет. Я опять вспомню этот пример с этими заключенными, где я был. Там были со мной еще два пастыря. Я был никем тогда, просто как нужен был русскоязычный, как бы проповедующий человек. И когда те говорили, пастыри, вот если вы примете Христа в душу, придете в церковь, вы сможете и в хоре петь, надо было видеть лица вот этих зэков, глаза их, как они смеялись. Зэки, матерые бандюганы будут петь в церковном хоре и играть, извините, на гитаре или на балалайке. Они смеялись в открытую и типа смотрели, говорили, какие же вы наивные, нам твоя балалайка нужна. Когда я с ними говорил, говорил жестко, можно сказать, немножко наезжая на них, потому что они на меня наехали вначале. Там несколько человек сидело, плакало, и замполит мне еще, это было как раз перестройка началась, еще, как говорится, советские войска охраняли тюрьму. И мне замполит говорит, здесь никогда никто не плакал. Им надо было справедливость, им надо было чистота, им надо было любовь. Они это примут. В это же самое время в церкви меня не воспринимали верующие. Это я вам просто привожу вот такой жизненный пример. С чем я соприкоснулся? В церкви сказали, чтобы на пушечный выстрел кафедры не допускали, чтобы он на эту тему о любви, о том, что можно достичь чего-то и победить что-то, чтобы даже ни разговора не было. А вот, казалось бы, вот они, мытари, блудницы, то есть зэки, да, неверующие, озлобленные. А они кричали: «Саша, живи среди нас, будешь в отдельной, как хотел сказать, палате, в отдельной камере, будешь как министр какой-то». То есть, заметьте, в чем люди имеют нужду? В праведности, в настоящей, в доброте, в любви, в милосердии, в сострадании или в хождении в церковь, в пении в хоре, там, выход за кафедру, в молитвах. Вы понимаете, что... Милости хочу, а не жертвы. Милосердие и сострадание, главнейшее в законе, милость, суд и вера. А в церкви укроп, петрушка, сельдерей. Ну, вы же извините, перефразирую библейские фразы. Тмин, анис и мята. Вот что хочет человек. И, кстати, хочу сказать, тот, кто в этом мире выстрадал. Это люди быстрее, люди приходят к Богу, если они видят. И обратите внимание, не надо рассказывать им о любви Божьей. Вы просто сами, не говоря о Боге, проявите любовь Божию к этому человеку. Протяните руку помощи. Обнимите, посочувствуйте. Простите, придите путем праведности. Не говорите о Царстве Божьем, а покажите его, чтобы этот человек, который не знает, что это такое, чтобы он понял, он сразу поймет, что «а я таких людей не видел». Вот если такие люди, так я хочу с такими людьми быть на небе. Но если люди есть такие, то значит и есть тот, кто их научил этому. Если человек нас полюбит, он полюбит и нашего Бога. Вы обратите внимание, вот там, где есть истинная, искренняя дружба, где есть порядочность, где есть ответственность, где люди, люди слова, когда кто-то становится верующим, то этот его товарищ тоже принимает, потому что, ну, вы поняли, что располагает и что объединяет. Вот эта доброта, вот эта разумность, справедливость, любовь, да, оно или они, эти качества притягивают другого человека. Лучший способ миссионерства – это не рассказывать о Боге, а показать Бога, даже не говоря о нем. Вот Христос показал Бога. По отношению к блуднице. Вот ее приводят, вот что она делала, говорят фарисеи, вот что надо сделать. А ты что думаешь, да? Вы помните, я не буду рассказывать вот эти, как говорится, истории повторять, вы их все знаете, да? Вот мытарь Закхей, которого все не любили, да и он особенно не любил, но думал, да, впутался вот в это грязное дело, да, мытарское. С ним никто не здоровался, его все отвергали, его все ненавидели. Он был одинокий из-за того, что вот он занимался вот грабежом, будем так говорить официально. И вся проповедь, вот оно, Царство Небесное. Поворачивается Христос, совсем не с тем взглядом, не с той интонацией, не с той, с тем выражением лица, как у евреев, которые окружали этого мытаря, да. Он с любовью, как будто бы это самый лучший друг его, да. Говорит: «Закхей, я хочу быть у тебя сегодня в доме. Хочу есть с тобой хлеб». А это считалось зазорным. Это все равно, что на зоне с петухом обниматься, уже извините за пример такой. Это осквернение по-еврейски или по-иудейски считалось его, с ним вообще есть сесть в одном месте. За одним столом. И вот я это к чему хочу сказать. Вот это и есть Царство Небесное. Милосердие к блуднице. Милосердие к фарисеям, которые привели блудницу ко Христу, чтобы побить камнями, да и Христа в эту авантюру втянуть. Ведь то, что Христос при всех не сказал о пороках вот этих вот, как говорится, расследователей, горе-расследователей, да? То, что он писал и мог читать только тот фарисей, который стоял перед ним о своих грехах. То, что они тихонечко уходили, ретировались. Все один за другим, все исчезли. Обратите внимание, это тоже Царство Небесное. Они фактически были теми же мытарями, той же блудницею. Только думали о себе слишком высоко. Он, написав им тайком от всех людей, которые стояли, вслух не сказал, не обозвал их и не сказал, ах, вы такие рассякие, сами вы проститутки. Заметьте, это тоже Царство Небесное. Отношение к врагам. Любите, благословляйте ненавидящих, проклинающих и гонящих вас. Это тоже Царство Небесное. Заметьте, это проповедь, это явление любви Божьей Христом даже к вот этим убийцам, книжникам, фарисеям, которые привели блудницу. Женщину он не оправдал в таком смысле, молодец, иди продолжай. Он не одобрил, он говорит, и ты тоже больше этим не занимайся. Я не осуждаю тебя, я понимаю тебя, не осуждаю. Иди и не греши. И вот то, что, ну, как говорится, появилась блудница. Кем она стала, помните, да? Что она омывала ноги. Елей вылила, там, волосами вытирала. Это говорило о том, что вот смотрите, много прощено. В ней теперь Царство Небесное. Я хочу еще что сказать, что пока у нас не будет Царства Небесного, пока наша душа не наполнится вот этими благами, благословениями Царства Небесного, праведность, любовь, там, мир, радость, благость, да, мы не сможем благовествовать своей жизнью вот это царствие, оно не появится в другом человеке. Он его должен увидеть, он его должен почувствовать. Разговоры о христианстве, о церкви, о крещении, о вечере, споры о доктрине, это вовсе никакого отношения не имеют к Царству Небесному. Но если человек придет к нам и примет наши доктрины, примет наши обряды, наши дни, но не поймет, что такое Царство Небесное, он станет такой, как и мы. Благодарю, что я не такой, как прочие. Он трудиться не будет над собой. Он будет гордиться, будет оправдывать свои грехи. Так вот, еще раз повторяю, что Царство Небесное – это вот Христос отнесся к блуднице, отнесся к ее обвинителям. Как отнесся, что при этом проявил, что сочувствие, что почувствовали вот и блудница, и вот эти вот обвинители, да, это то, что было во Христе, это было Царство Небесное. Да, могли они обидеться, вот эти обвинители на Христа, но уходя, они, я думаю, все подумали, да, он меня, как говорится, вроде там задел, но не при всех. Он написал и тут же стер. Все-таки он какой-то не такой, как мы, как все люди. Он не от мира сего. Блудница, которую, кому было не лень, кто тыкал в нее пальцами, кто ее осуждал. И вдруг вот кто-то есть, который в ней видит человека. Пусть еще в нарядах блудницы, но человека. И вот этого человека полюбил. Посочувствовал, посострадал, протянул руку помощи, да? Вот это и есть Царство Небесное. Они, почувствовав любовь, вперед вошли тех, которые... Эти ушли, про этих не сказано, обвинителей. Потом раскаялись, не раскаялись. Может, кто-то и раскаялся, не знаю. Библия не повествует нам об этом. Вот этот Закхей, обратите внимание, раскаяние в один момент, кому что должен, помните, да? Раздаю и плачу, как говорится, сколько раз. Вот оно, Царство Божье. И заметьте, фарисеи, книжники, иудейская элита, они вроде бы как бы, ну будем так говорить уже, как бы представляли Царство Небесное. Но не хотел фарисей, извиняюсь, мытарь Закхей, не хотел он в это царство. Блудница, но не хотела она почему-то раскаяться и не хотела стать вот такой фарисейкой. Вроде бы Царство Небесное, вроде верующие, вроде бы храм, вроде бы священники, книжники, фарисеи. Не тянула. Вы вот обратите внимание, за Христом шли. Толпы шли народа. Тянуло. Так что тянуло? Праведность, любовь, милосердие, сострадание. И заметьте, кто шел? Книжники, фарисеи, если шли, только чтобы придраться. А шли вот те отверженные, шли нелюбимые, шли обиженные, ну, которых обижали, шли, которые хотели, алкали, жаждали какого-то сочувствия, какого-то сострадания, вот они шли. Они путь праведности, путь любви принимали, а у книжников фарисеев путь, заметьте, закона, законности, доктрин, догм и так далее и тому подобное. Я на этом буду заканчивать сегодняшнее общение, не буду начинать следующее местописание, потому что задержимся сильно, да? Ну, хочу подвести итог и как бы пожелание, напутствие нам всем. Мы можем прийти к состоянию мытаря и блудницы, даже не будучи мытарями, не будучи блудниками. Вникай в себя учение, и вы увидите, и занимайтесь им постоянно, и вы увидите массу пороков, массу, причем огромнейшую массу. И чем больше будете видеть, тем больше будете понимать, что вы живете, получаете милость и сострадание со стороны Бога. Жизнь не прекращается, солнышко светит, дождик идет, земля урожай дает, работа, силы, здоровье есть, кушаете. И вы поймете, за что же вас любит Бог. Он сочувствует, он сострадает, он понимает, он пытается этим способом на нас воздействовать. И чем больше будем видеть пороков, тем больше мнение наше о самих себе будет ниже, ниже, ниже. И чем больше будет кротость и смирение, чем ниже будет понижаться наша гордыня, тем больше мы будем слышать Бога, меньше будем противиться и легче будем воспринимать Его подсказки. И мы пойдем работать в Божьей винограде. И последнее, еще раз напоминаю, это притча, пусть это притча, пусть это иносказание, но работать надо, а не только веровать. Не слышатели оправданы будут, а делатели. И те люди, которые заявляют, что мы ничего не можем, это бессмысленно, бесполезно, я хочу, чтобы вы не забывали, читайте внимательно эту притчу. Мы сказали, да, Господи, будем стараться жить свято. Заключили завет, оделись в одежды праведности Христовой, так, ну, так они думают, да? И дальше говорят, а мы теперь работать не будем, делать ничего не надо, Христос за нас все сделал. Нам надо только верить, и все. Запомните, эти люди, настанет момент, когда горько восплачут за такие свои убеждения. Из-за вот это вот надмение, я хожу в истинную церковь, я принимаю участие в том-то и том-то, в такой-то деятельности, да? Если не будет вот этой кротости и смирения, если не увидим своих пороков, не будет вот этого раскаяния и не будет движения навстречу Царству Небесному. А Царство Небесное – это то, что внутри нас. Милосердие, любовь, радость, сострадание и так далее и тому подобное. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи.